Служебный вход.
Всем привет! У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Сегодня у нас в гостях дрессировщик Артур Багдасаров. Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Вот хоть мы пригласили сегодня Артура в качестве представителя профессии дрессировщика, но в моем понимании профессия дрессировщик — это все-таки династийная такая история, и вряд ли человек с улицы сможет попасть в эту среду.
Ой, вы знаете, мне кажется, сейчас в наше время можно в любую среду попасть, не только с улицы. И очень часто в последнее время так и происходит. Но действительно, профессия дрессировщика, она подразумевает то, что вам вашу профессию кто-то должен передать. Потому что у нас в России, так же, как и не в нашей стране, нет таких заведений, где учатся дрессуре. Есть кинологи, вот. Есть собаководы, а дрессуры нет. Поэтому, да, династийные по большей части.
Поэтому случайных людей здесь не будет.
Хорошо.
И мы с Настей на прошлой неделе были в цирке, и вот во время представления я задумалась о том, что практически, наверное, все цирковые номера связаны с риском для жизни артистов, да, в большей или меньшей степени. И если вот у акробатов, там, и гимнастов безопасность зависит, наверное, от техники выполнения трюков, как мне кажется, да, то при работе с животными... Ну, не все зависит от дрессировщика, да, особенно при работе с хищниками. Вот, Артур, подтвердите или опровергните?
Абсолютно верно. Вообще цирк – такая структура, где очень все опасно, несмотря на то, что очень многие думают, что это детское искусство, и только детям там интересно. Но я не думаю, что акробаты получают травму, канатоходцы падают сверх своего каната, и там кушают хищники дрессировщиков для того, чтобы потешить 5-летнего ребенка. Да, с риском для жизни большим связано все, что касается любого животного, оно может себя повести по-разному. Неважно, не обязательно хищник это или нет. И ты очень сильно зависишь от своего партнера, а в работе это твой партнер. Если ты с человеком можешь о чем-то договориться, там, да, как-то что-то не пошло, то животному у него иногда просто включается ступор какой-то, и все. И тут уже включается артист, чтобы как-то это дело подать по-другому.
Договориться с тигром, наверное, будет проблематично.
Да, но ты каждый раз выходишь, и ты не знаешь действительно, какой будет финал твоей работы. Что у них там в голове, ты не понимаешь. У них вдруг весна началась, кошки загуляли, у них там вообще любовь, морковь, а тут что-то хочешь еще, чтобы они показывали. И так далее. Мальчики, девочки, лидерство, много чего.
Артур, скажите, а вот ваша работа когда-нибудь превращается в рутину? Или все-таки каждый день это что-то новое? Ну, по сути, вот ведь есть какие-то трюки, которым вы обучаете животным, и когда-то это заканчивается? Или вы постоянно что-то новое привносите и чему-то новому
рутину,
обучаете?
Мне кажется, любая работа превращается после ближайших 10 лет, когда ты чем-то занимаешься. У нас с моей сестрой в этом году, в марте, будет ровно 30 лет, как мы работаем вместе в манеже. Это вообще кошмар. Это два старика, нам пора на пенсию уже давным-давно. Вот. И, конечно, со временем все уже нет такого прям... Какие-то эмоции, ты их уже не получаешь. Конечно, есть какая-то рутина, но из-за того, что ты должен постоянно чем-то заниматься... Постоянно ты должен заниматься репетициями всякими. Животные такие же, как и люди, они должны что-то делать. Потому что если животное не будет ходить в фитнес-клуб, можно так сказать, оно не сможет что-то там, какие-то действия производить. Поэтому постоянная дрессура, постоянные тренировки. Ну и, конечно, просто для общего такого развития, это как прогулки какие-то, да, вот выпускаешь их, чтобы они просто побегали, что-то поделали. Но, в отличие от всяких других животных, коты, что полосатые, что маленькие, они не любят бегать, они не любят прыгать, они постоянно спят. И тебе надо все время их вот поддерживать в каком-то состоянии. Почему? Потому что это такая кошка, которая может достичь где-то 250 килограммов, и для того, чтобы она не сделала себе какую-то травму, у него должен быть мышечный каркас, и что-то он должен, да, постоянно как-то чем-то заниматься. Потому что если этот кот запрыгнет на тумбу и спрыгнет неподготовленный вниз, конечно, он может себе лапу повредить и так далее. Поэтому постоянно нужно держать их в форме.
А вот тренировки, вы говорите, это по сколько часов в день? И есть ли выходные у животных?
Конечно, есть. Они, у них вообще больше выходных, чем у нас. Я бы хотел бы побыть, наверное, таким животным, которого бы кормили, поили, гуляли, спать укладывали, мыли ему лапки, и было бы все замечательно. 3 часа в день у нас получается эта тренировка. Если нет представления, то выходные, понедельник, вторник. Хотя и на рабочие дни то же самое попадает. И все, среда, четверг, пятница ты репетируешь. Суббота, воскресенье уже представление, если в это время ты работаешь. Допустим, сейчас у нас перерыв. У нас был месячный такой вообще перерыв. Коты отдыхали, мы отдыхали. Кто куда-то ездил, загорал, кто-то вообще сидел дома. Какой был вопрос? Я куда-то улетел не в ту сторону.
Ну, вы ответили на
него. Да? Ну, это уже хорошо.
Про тренировки. Сколько тренировки было?
Да, получается, но вообще, в принципе, 3 часа. 3 часа в день, опять же, это нельзя сказать, что это какая-то супертренировка. Это то же самое, что уже готовый спортсмен, который знает, что он умеет, ему нужно просто поддерживать свою форму. Взрослых котов, взрослых тигров ты уже ничему не учишь, ничем с ними не занимаешься, они просто поддерживают свою форму. Просто выходят, допустим, понедельник, вторник, выходной, среда, четверг, да, они просто бегают, просто скачут, просто на тумбочках что-то делают. А где-то перед началом, перед представлением за день, в пятницу, ты проходишь уже номер, чтобы они не забыли какие-то моменты, где им надо проходить, что им нужно делать. Все. То же самое, в общем-то, и с людьми происходит, такая же схема. Репетируют обычно молодняк, репетируют каких-нибудь новых партнеров. Также и у нас получается, если мы репетируем кого-то, мы занимаемся малышами. Почему? Потому что практически так же, как и у людей, все построено с детства. Ты чему-то учишься, в секцию ходишь, потом получаешь какие-то навыки, и потом их просто уже поддерживаешь в течение жизни. Здесь то же самое, абсолютно никакой разницы нет, что это человек, либо это животное.
Артур, а как вы придумываете вообще свои номера с хищниками? Мне кажется, что там же прям особо нового-то очень тяжело что-то изобрести. Прыгать там, я не знаю, там с каким-то мячиком. Ну вот. Но при этом все равно нужно же постоянно делать какое-то новое шоу, чтобы зрители привлекать.
Но вы знаете, чем мы все, по большому счету, отличаемся друг от друга? Да, у нас дрессировщиков-то не так много в России. У нас их меньше, чем космонавтов вообще. И поэтому можно увидеть практически... Вот сегодня работает один, да, дрессировщик, завтра другой. Ты видишь подачу, по большому счету. Трюки будут одни и те же. Никто не научит, допустим, тигр стоять на голове. Ну, это никак у него по природе не получается, да. Если там мишки могут через голову переваливаться, вот как вот кульбиты, да, люди делают, то кошку ты этому не научишь. Все, соответственно, подача. Спартака танцуют ноги, да, но есть, которые танцуют очень круто. Вот так же у нас, да. Балет может быть одинаковый, но какой солист? Тут то же самое. Если брать, допустим, дрессуру и номера в цирке, то же самое. Уже начинают идти на имена иногда, на какие-то, да, на афиши. Смотрят, а, это такой-то, надо посмотреть. Для некоторых людей приходят они в цирк и видят, сегодня тигры в программе, завтра тигры в программе, все равно. Они сильно большую разницу не чувствуют.
Артур, а вот мы затронули с вами тему экипировки. Скажите, какие требования к экипировке предъявляются?
Никаких требований. Главное, чтобы тебе было удобно. В тапочках, конечно, мало кто репетирует,
серьезно,
но иногда
никакой,
бывает,
никакой
когда
даже
лето...
защиты нет?
Никакой защиты. А какая может быть... Ух, какой вы вопрос интересный задали. А какая может быть защита от хищника? В одежде точно не поможет. Допустим, если ты плаваешь с акулой, ты там одеваешь какие-то там приспособления, да? Но опять же, зависит от акулы, от размера ее. Вот. А все, что касается кошек, ну вот представьте себе, вот вы вспомните, если у кого-то есть кошка дома, вот и хотите вы ее помыть, или там, не знаю, когти ей подстричь, почесать. Вот когда она вдруг думается ей вас поцарапать, она это сделает, даже если вы будете вот в таких вот перчатках, да, замотанных и так далее. А тут такая огромная, большая, страшная кошка. Поэтому экипировка не поможет.
Нет, ну, может быть, какие-то приспособления, я имею в виду, там, типа, палочка или там, палочка с током, чтобы, если что, можно было его остановить каким-то образом. Тоже нет?
Ну, смотрите, палочка, опять же, это какая должна быть палочка? Это должен быть лом какой-нибудь? Тогда, может быть, и то не факт. А есть же такая поговорка, что против лома нет приема, если нет другого лома. Да, у этих товарищей, у них есть когти и клыки. Поэтому тут не так все просто. А по поводу всяких электрошоков и так далее, есть такой момент, что мы, когда приезжаем в города, у нас клетка, сетка вокруг манежа, которая ставится.
Угу.
Мы всегда проверяем, есть ли ток с нижней части, если розетки проходят, либо еще что-то, трос проходит железный, который держит сетку. Если, не дай бог, будет пробивать электричество, то для кошки 12 вольт – это уже очень страшно. То есть можно потерять кота. 12 вольт – это батарейка обычная, поэтому всякие электрошоки – это больше каким-то таким страшным сказкам. Просто можно убить животное.
А в случае,
животное.
Если там животное нападает, но бывает оно агрессивным, то тогда каким образом вы с ним справитесь?
Тут
вы же там находитесь
сложно.
Один,
вы знаете,
получается?
Какая штука, что у нас все-таки кушают, нас грызут. Бывают такие моменты, бывают летальные исходы. Не так часто, но они бывают. Можно вспомнить того же Зигфрида и Роя, которые работали в Лас-Вегасе. Иллюзия, такие добрые кошки у них, белые тигры. Они с ними там обнимаются, целуются. Финал один и тот же. Кошечка взяла за шею одного. Вот так вот, кусь. И все. Он пробыл там какое-то время, как полурастение жил, а потом закончилось все невесело. У нас, понимаете, какая вещь? Мы с детства, с маленького возраста их ведем. Они к нам попадают с питомников. Мы не берем животных из леса, потому что это вообще другой зверь. Это что-то такое страшное. И лучше бы он там и оставался. То есть у нас, получается, уже такие не в первом поколении животные вне леса выращены. То есть там либо питомник, либо еще что-то. У нас уже поставлено на поток не только в России, во многих странах, что животные как собаки, да? Вот вы собаку берете, вы же ее не идете там искать, пойду-ка я на улицу, найду собаку, себе куплю и буду кайфовать. Нет, вы идете в клуб, где они их выращивают. Также и здесь есть специальные места, где выращивают вообще вот этих вот котят и так далее. Мало того, есть животные, которые рождаются у нас. У нас много раз было уже рождение кошек по 5, девочка вот у нас приносила. И получается, что ты с детства этого котенка, ты с ним с самого маленького возраста, так же, как и с ребенком, ты начинаешь ему объяснять политику партии, что делать можно, что делать нельзя. Кусать тебя точно нельзя, царапать тебя точно нельзя. Это с детства приучается. Плюс ты это делаешь все на расстоянии. В отличие от кошечки, собачки, которую ты за лапки там таскаешь и так далее, да, можешь это делать, то ты с тигром этого делать не можешь, соответственно, ты это делаешь на расстоянии. Отсюда появляется палка, которая на расстоянии, это продолжение твоей руки, ты можешь какие-то манипуляции с ним вот это вот дело производить. Так как они кошачьи, по большей части с детства дрессура идет в процессе игры. Цепляется на эту палочку какая-то веревочка. Вот как у кошек. Угу. Видели?
Конечно, да? Да.
Вот то же самое. Вот этот дурачок маленький, он еще не тигр, он еще такой. Ну, он делает вид, что там страшный зверь уже. Ну, это все ерунда. И вот он за этой бумажечкой на веревочке прыгает, бегает. Вот он за этой бумажечкой прыгнул на какое-то препятствие. Он еще вообще не понимает, что он туда прыгнул. Самое главное с бумажкой смотреть. Потом в процессе игры он понимает, ага, я перепрыгнул, мне дали мяско, я перепрыгнул, мне дали то, и так далее, тому подобное, приучение к месту, и вот в таком русле все это происходит. Вы спросили про всякие страшные штуки. Вот с детства просто у животного уже складывается такой момент, что он не может переползти через вот эту вот огромную, для него так кажется, сетка, да? Ему нет необходимости ее преодолевать. Ему нет необходимости прыгать и царапать человека. Но в год у них начинаются, так же, как у наших детенышей, где-то в 15 лет, да, вот эти вот поломки характера и всего остального, у них начинается в год половозрелость, у них становится лидерство, они начинают матереть, становиться большими, чувствуют свою силу, и вот тут вот у тебя уже начинается такое вот уже ближе общение, наверное, как вот со взрослыми детьми, когда вот они такие детские становятся, начинают проверять, насколько ты там, папа ты или кто, да, и тут то же самое.
То есть, получается, дрессировщики никак не защищены?
Можно сказать, да.
То есть, на все воля
наша защита – это их иллюзия, созданная с детства, то, что они не могут тебя сожрать. Можно так сказать. Поэтому они кушают вовремя, да, и они не настолько голодные.
Артур, а какими качествами должен обладать дрессировщик? Вот я, безусловно, согласна с Настей, что все-таки это династийная профессия, на мой взгляд, ну, по большей части. Но вот еще, допустим, ну, очень хочет человек, например, стать, даже если он из династии, да, даже mm-hmm. если папа там чем-то mm-hmm. занимается. Но вот каких-то качеств не хватает ему определенных. Ведь есть, наверное, такие?
А вы знаете, какая вещь? Ну, во-первых, небольшое заблуждение заключается в чем? Наоборот, вот именно, что если даже человек хочет, вот это лучше, чем тебя папа заставил, да, либо мама. Вот ты там династийный ребенок, вот тебе котов дрессируй. Да не хочу их дрессировать вообще ни в какую. Поэтому последнее время вот из новых каких-то наших дрессировщиков есть люди, которые вообще появились в нашей профессии вообще ниоткуда. Есть такие, правда. Мой отец таким же образом начинал вообще в униформе в цирке. Да, там дедушка, допустим, у мамы был в цирке, но папа мой никогда никем не занимался, вот на тебе на. Стал он таким же дрессировщиком. Здесь качество, во-первых, желание, это правильно. Вот должно быть желание твое личное, огромное, громадное терпение, что очень сложно. Вот правда. Вот как с детьми, так и с котами. Вот у меня нету сильного терпения. Иногда хочется, чтобы у меня сын быстрее что-то начал делать. Да, вроде же уже все получается. Ты в это время передавливаешь и отбиваешь все желание у ребенка дальше заниматься чем-то, да? Вот. Поэтому здесь все то же самое. Ты начинаешь... Вот классный кот, да, вот он прыгает, все. А у тебя... Ну, вот расстояние между тумбами, да, тебе кажется, что он же классно прыгает, дай-ка я чуть раздвину, о, еще прыгнул, давай еще. Чуть-чуть больше ты делаешь, он делает прыжок, не долетает до этой тумбы, шмякается. Что он делает? Он пугается в этот момент. И все с самого начала, при хорошем варианте. Ты начинаешь опять сдвигать расстояние, чтобы он только лапку переставил, чтобы еще что-то и так далее. Поэтому огромное терпение. Ну и вообще, в принципе, это очень благодарная вещь. А почему? Потому что ты должен быть готов, то, что у тебя твои коты начнут когда-то уходить. А это очень сложно.
Артур, тогда сколько времени требуется вот на дрессировку одного животного, чтобы вы могли его выпустить на сцену?
2 года минимум. Почему? Потому что, как правило, ты начинаешь с ними заниматься где-то в 4-месячном возрасте, опять же, начало занятий никакое. Они сначала просто тупо бегают, как дети, они выбегают в манеж, они дурачатся, они привыкают, во-первых, к местности, к этим тумбам. Вот чуть-чуть ты пропустил время, не знаю, у тебя был отпуск, у вас было что-то случилось, вы не смогли в это время заниматься. Вдруг кот вырос на месяц, он выходит, о, тумба, он ее боится. Все, ну что, вот почему ты, что ты бабочка, ты же тигр, что ты боишься? Вот он боится, и все. Выпуск в манеж.
О, манеж. О, лампы.
Да, там очень много чего. И поэтому 2 года – это вот как раз такой возраст, плюс несформировавшийся костяк. Мышечный и костяной. Вот у меня мой недавно сын просто вот у нас в лонгетке ходил. Просто, а оказывается, мы там уже придумали, мы уже сдали все анализы и так далее. Оказывается, у детей так же, вот и получается, у животных то же самое. Кости начинают расти, им просто начинает быть болезненное ощущение. Вот и тут то же самое. Ты не можешь, допустим, до года начинать дрессуру нормально, потому что он может просто травмироваться в каких-то моментах. Все. И поэтому вот это все время ты приучаешь его к месту. Мало того, ты приучаешь его к животным, которые есть тоже в манеже, но раньше какого-то времени ты это сделать не можешь, потому что если ты малыша выпустишь к хищникам взрослым, они его просто задавят. Почему? У них нету понятий. Это то же самое, что вот это, как вам даже примерно так сказать, но это будет очень грубо, это вот если на зону придет человек, который только туда попал, да? И тут пацаны с понятиями, а тут он прибегает и говорит, о, привет, ребята, я тут такой классный. Ну, что с ним сделают? Понятное дело. Иди, твое место кое-где. Так же и здесь. У них все очень сложно. У них вот эти взаимоотношения, они не могут просто взрослые коты друг к другу прийти и сказать, а, привет, пацан, как там дела, по шерсти, по башке тебя постучать, не получится. А малыши, у них нет никаких понятий, они бегут в наглую и начинают фыркать, ой, ты мой хороший. Ну, и получают отпор. А иногда могут вот просто этот кот ему даст подзатыльник, и все, на этом закончится, потому что вес-то какой. Так что вот это тоже большая сложность. Бывают такие моменты, что ты вообще не можешь в группу, хотя они тоже тигры, ты не можешь вести новый молодняк. Ну, не приняла группа, все, никуда не денешься. Либо будут постоянные драки. Они же тоже очень такие, бывают подливки, такие же, как и люди. Вот ему что-то не понравилось в каком-то пацане, и он начинает его, грубо говоря, чморить. Он начинает его задирать, он начинает его ловить в каких-то моментах, его кусать.
Ну вот дрессировщик в этой ситуации что должен
папа.
Делать?
Дрессировщик в данной ситуации папа либо учитель, который должен за этим всем следить. Но иногда бывает, что папа прощелкал, и учитель посмотрел в другое место, и все. И тут у них уже свои взаимоотношения. Ты как раз вот должен пресекать эти моменты. Очень страшно. Почему? Потому что стоит один раз подраться взрослым котам, все. Может пройти уже какое-то время. Один обиду затаил, другой понял, что он более слабый. И вот у них начинаются между собой вот эти вот штуки-дрюки. И могут прям вот клубок бывает такой. Катается из 3, не дай бог, там, или и больше котов. И ты ничего не можешь сделать, только шерсть летит в разные стороны, а потом ты их более-менее как-то разогнал, взял какой-нибудь пистолет, бабахнул воздух, они там разбежались, водой их полили, и все. А потом ты как идиот неделями сидишь, зашиваешь им там, не знаю, какие-то моменты, смотришь, чтобы он не разлезал свою рану и так далее. Все не так весело.
Да уж.
Артур, а вообще можно где-то учиться, да, дрессуре? Либо ты должен начинать вот с таких азов, да, как с клетки мыть, там убирать что-то такое?
Нет, с азов почему ты должен научиться, потому что вот когда к тебе приходит ассистент, и ты ему говоришь, как говорил мой папа, это очень тоже будет грубо. Я, говорит, уже этого говна съел столько, сколько ты еще не знаешь. Выгулил тигра? Да, все нормально. Он взял, нагадил. И ты подходишь и ему объясняешь, что это колотушки, вот такие бамс-бамс твердые. Это значит, что ты его не погулял.
Чем должен заниматься дрессировщик? Вот кроме того, что вы дрессируете, вы еще должны полностью ухаживать с животными, лечить животных? Вот ой, какие там существуют
слава
обязанности?
Богу, что у нас все-таки есть люди, это очень важно, их практически никогда не видно, никто о них не говорит. Это наши ассистенты и служащие, которые занимаются животными. Мы сейчас с вами сидим, разговариваем. Они, допустим, в 8 утра они пришли, и у них есть распорядок дня, чем они занимаются.
Но все-таки вот про учиться. Где-то можно учиться дрессуре? Либо на это вообще нигде не учат?
Можно. Почему? Нет. Если человек хочет, во-первых, сейчас интернет, пожалуйста, в помощь. Это раз. Во-вторых, если ты хочешь, допустим, действительно научиться, ты можешь просто прийти и начать с тех же самых ассистентов, служащих.
Ну,
то есть просто ты захотел, да, я вот хочу у вас поучиться, поработать. Приходит человек,
в принципе, да, можно прийти.
Стажер, то же самое. Со временем он понимает какие-то штуки-дрюки. Мало того, если к тебе придет такой человек и скажет, что я действительно хочу, угу. Ну, таких идиотов еще не было. Ну, вот за 30 лет, сколько мы работаем, я не помню, что пришел прям человек и сказал, да я хочу, вот просто очень хочу.
Тиграми давайте. Работать?
Нет, не то, что ассистентом служащим, это понятно. Вот
да,
просто
я имею
какашки
в виду.
Убирать, это отдельная история. А так, что вот я хотел бы, вот, чтобы вы меня научили, чтобы я был дрессировщиком. Вот таких очень вообще практически не было.
Странно, мне казалось, что очень много людей хотели бы попасть вот в эту профессию, ну, потому что она действительно привилегированная. И круг-то очень узкий, кто занимается этим.
Но у нас в стране он вообще совсем, вот мне кажется, совсем узкий.
Очень, конечно.
Очень узкий, да. Ну, опять же, мне кажется, что, может быть, и есть какие-то люди, но, видите, здесь есть много нюансов. Ты должен постоянно быть в форме, ты должен быть постоянно в строю, да. Если уж ты этим делом занимаешься, ты должен быть наравне с кем-то, как минимум. Если ты будешь тут пятый у фонтана, смысла в этом никакого нет. Может быть, и есть такие дрессировщики, которые появляются, только мы не знаем ничего про них и не видим их. Может, они по шапито где-то катаются. Опять же вопрос. И тут тоже большая разница. Либо ты берешь маленькую группу, там, не знаю, один лев у тебя на поводке, и ты что-то делаешь, но ты не знаешь, что это такое. Поэтому таких вот мощных прям совсем, их можно на одной руке у нас пересчитать, даже двух не надо.
Скажите, а у дрессировщика Артура есть пенсия?
Да, мы, кстати, так же, как спортсмены, у нас есть... Кстати, тоже странная вариация, на пенсию быстро уходят, но из манежа, пока тебя не вынесут, ты чего-то не уходишь. Вот, поэтому у нас есть старые клоуны, старые дрессировщики, старые какие-нибудь воздушные гимнастки. Вот.
Ну, а в каком возрасте вот дрессировщик
смотрите,
может пойти на пенсию?
20 лет, стаж. У тебя так же, как у всех. Ну, почему в самом начале, да, разговора говорили о том, что у нас очень травмоопасная такая тема, начиная от акробатов, заканчивая дрессировщиками и клоунами. Вот дрессировщики и клоуны у нас самые такие бестравмоопасные. То есть, допустим, акробат – это 15 лет стаж, а дрессировщики и клоуны у них почему-то 20. Но почему-то дрессировщики и клоуны примерно одинаково, я понять не могу, кто там поживать может клоуна. Большой вопрос, конечно. Ну, вот как-то так. И получается, если у нас сейчас, а так как я начал работать в 14 лет, сейчас 24-й год, и у нас вот как раз вот это 30-летнее будет у нас с корешкой юбилей.
Спасибо большое, Артур.
Спасибо, Артур. Было очень интересно. Слушайте нас каждый четверг в 16:30.
Спасибо вам.
Пока.